велась полноценная охота, я не могу это назвать иначе, на нас.
Я еще раз повторю, что никаких атак целенаправленных на журналистов нет.
Я очень благодарна редакции «Крым Реалии» за то, что они дают возможность крымчанам знать правду.
Всем привет! Это подкаст «Слушай сюда», в котором мы говорим с авторами «Крым Реалии» о самых интересных, важных и резонансных материалах. Меня зовут Роман Тищенко, и сегодня у нас в студии Владимир Притула, шеф-редактор спецпроекта «Крым Реалии». Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Сегодня наша тема непростая. Сегодня 27 февраля, и ровно 6 лет тому началась военная интервенция Крыма. В 6 лет тому российские военные, так называемые «зеленые человечки», захватили Совет министров Крыма и Верховную Раду Крыма. И как раз Владимир Притула был одним из первых, кто начал это освещать. Фактически в то время он, скажем, был представителем «Радио Свобода», украинской службы на этих территориях, и он больше расскажет об этих событиях сегодня. Но прежде чем перейти к нашей беседе, я напомню о том, что мы есть на SoundCloud и на Apple подкасте, а также у нас есть собственный YouTube-канал, он так и называется «Подкасты Крым Реалии». Находите нас, смотрите наши видео, оставляйте комментарии и рассказывайте своим друзьям и близким о том, что на самом деле происходит в Крыму. Итак, Владимир, расскажите, пожалуйста, больше о том, что вот на самом деле происходило в Крыму вот в преддверии аннексии и как начиналось, вот, скажем, спецпроект «Крым Реалии», как он вообще начал работать.
Ну, если рассказать о том, что происходило перед аннексией в Крыму, то нужно было гораздо больше времени. А в это время в Украине происходил Евромайдан, и Крым тоже, как часть Украины, в нем тоже выходили люди на митинги, на протесты, на акции солидарности с киевским Евромайданом. И Крым жил полноценной украинской жизнью. Он жил в украинской повестке дня. Крымчане реагировали по-разному на то, что происходило в Киеве. Но со временем я просто начал ощущать, видеть о том, что информационные потоки в Крыму начали меняться. Местные органы власти, крымские органы власти, оказывали достаточно сильное влияние на местные СМИ, и мы видели о том, что на самом деле информационная повестка очень сильно начала меняться, очень достаточно радикально, и она полностью отрабатывала вот российские нарративы о том, что к власти рвутся фашисты, что Галичина – это источник фашизма. И вдруг, например, руководители крымского парламента, крымский руководитель начал говорить о том, что нужно прекратить любое сообщение с Крымом. И если были попытки это в Киеве ограничить там поезда львовские, задерживать, ограничивать передвижение, то крымчане тоже требовали, крымские руководители требовали, например, чтобы поезда со Львова не приходили, остановили. В то же время начало запугивание вестись там, бандеровцами, то, что бандеровцы идут. И начали проводиться митинги, организованные властью, свозить туда бюджетников, которые были достаточно растеряны. Они видели, получали часть информации одной о том, что происходит в Киеве. Местные СМИ писали совсем о другом. И в головах крымчан, мне кажется, была полная каша. Они сами не понимали, что происходит. Но все отчетливее была видна линия на то, чтобы местные СМИ, которые находились под контролем власти, они работали в направлении России, о том, что в России стабильность, в Украине, Украина находится на грани краха, и что Россия нас должна спасти, идут фашисты. Мы видим спасение только в лице Москвы.
Расскажите больше, вот почему именно проект открылся? То есть, я понимаю, украинская служба не справлялась, и украинские каналы тоже.
Собственно, я не хотел бы говорить, что кто-то не справлялся, потому что, когда начались события крымские, 26 февраля, когда громадный митинг проукраинский за единство страны показал, что крымчане хотят быть с Украиной. И когда на следующий день вдруг здания правительства и парламента были захвачены неизвестными вооруженными людьми, зелеными человечками, это просто шокировало всех. Это шок был для абсолютно всех. И тех, кто поддерживал Евромайдан, и тех, кто был против. То есть люди были шокированы. Я помню это утро, когда мне позвонил Рифат Чубаров. Я проснулся, увидел звонок пропущенный от Рифата Чубарова. Я к нему не смог дозвониться.
В котором часу утра это было?
Это, я не помню, но это было очень рано. И я сразу же я к нему не дозвонился, но зашел на Facebook, где прочитал его пост о том, что неизвестные захватили правительство и парламент. Я сразу же поехал туда. К правительству не пропустили, к зданию правительства. Стояла милиция, которая стояла где-то метров за 500, за несколько кварталов от здания правительства. А к зданию парламента можно было ближе подойти. И мне удалось обойти там милицию, каким-то образом сделать вид, что я не журналист, а просто прохожий, потому что, как правило, не пускали журналистов, почему-то милиция. А если ты прохожий, если ты говорил, что мне нужно домой или еще что-то, то могли пропустить. Мне удалось подойти практически к самому зданию. Я увидел этих людей с пулеметами, с автоматами, даже с гранатометами. Несколько стояло. И то есть это было и для меня шок, и для всех просто шок был. И в помощь сразу же очень много журналистов приехало. Часть журналистов оставались в Крыму с 26 числа, и в том числе журналисты «Радио Свобода» приехали помогать мне освещать. Потом приезжала еще одна группа освещать уже события, которые развивались с каждым днем. Это как снежный ком эти события развивались. И, конечно, что одному это было очень сложно успевать за всем, что происходило. Приехало очень много журналистов из Киева, из Москвы, зарубежные журналисты приехали освещать это все. И они сразу же попали под жесткое давление, под жесткий прессинг. Сначала это вот этих вооруженных людей, так называемые самообороны, казаков, которых сотни, тысячи сразу же первые же дни приехали через переправу с Кубани и Дона, которые говорили на специфическим акцентом, не крымским. Это сразу было понятно, что это не местные, это не крымчане. Часто нетрезвые, грубые, они ряженые, они патрулировали центр города, и в случае, как только видели, что это журналист, сразу же набрасывались. Это физически просто было очень сложно работать, потому что угрозы были физические. Если меня многие очень знали, в том числе пророссийские активисты, некоторым прямо угрожали, говорили, что, то есть прогоняли, говорили, что уезжай из Крыма, у тебя семья, у тебя дети, у тебя еще что-то. Ну, я сейчас просто говорю, передаю слова достаточно культурно.
Возвращаясь к теме о том, что на журналистов оказывают давление, российский глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о том, что журналисты сами провоцируют российских силовиков, вот, когда едут освещать там, блокирование частей и вот все такие акции, скажем, на которых присутствуют российские военные. Давайте его послушаем.
Я еще раз повторю, что никаких атак целенаправленных на журналистов нет. Если журналисты сами пытаются в отдельных случаях спровоцировать ситуацию, а именно, то есть подъезжают к воинским частям, которые блокируются, да, с целью сохранения жизни и безопасности граждан, дабы не дать возможности применения оружия, но журналисты едут туда умышленно, едут с украинскими флагами, понимая, что даже что это вызовет негатив у жителей автономии, то есть сами, по сути, некоторые провоцируют ситуацию.
И в каком-то этапе на «Радио Свобода» мы все поняли, что Крым ожидает очень сложные времена, в том числе и серьезные ограничения со свободой слова. Потому что мы уже видели, что журналистов избивают, запугивают, их захватывают, журналисты начали пропадать, несколько съемочных групп пропало, и киевских задерживали и бросали в подвалы. Иностранных журналистов, французского журналиста поймали, задержали. Наших коллег, крымчан, Андрея Щекуна, редактора газеты «Крымская думка», бросили в подвал и продержали там несколько недель. То есть журналистам было очень сложно работать, и поэтому мы понимали, что все идет к тому, к серьезному ограничению свободы слова. И было принято решение создать специальный проект для Крыма, как часть украинской службы «Радио Свобода». Сначала никто не знал, не понимали, в какой форме это должно быть, что это должно быть. Все делалось на ходу. Мы обсуждали с руководством украинской редакции, с руководством, центральным руководством нашей компании, что это должно быть, каким образом. Мы планировали, что это будет сайт на трех языках, потом решили, что это все-таки должно быть три сайта на трех языках, обязательно на трех, не только на русском, но и на украинском, и на крымско-татарском, потому что это три основные языка Крыма. И потом думали, какое название, должно ли это быть «Радио Свобода» также остаться. Но поскольку это сайт, уже нужно было думать что-то другое. Долго спорили, обсуждали, все-таки остановились на название «Крым Реалии». Мне удалось отстоять эту идею, и согласились наши коллеги и в Праге, и в Киеве, и поэтому решили таким образом. Сначала мы запустили русскоязычный сайт, потом параллельно украиноязычный и крымско-татарский сайт. Чуть позже, через несколько месяцев, мы начали создавать телевизионный проект. Но если с самого начала мы сразу определились, что проект «Крым Реалии» в первую очередь для крымчан создается. Это не о Крыме, не о том, что происходит в Крыму, а для крымчан. Потому что крымчане сразу же почувствовали, что они не могут получать объективную и полную информацию. Сразу же в первые дни были захвачены телевышки, телекомпании украинские были отключены, радио было отключено, несколько местных компаний были захвачены, телевизионных. Были заблокированы издания, был заблокирован офис Центра журналистских расследований, это место, где такое мекка для журналистов, где журналисты все собирались в Симферопольске, могли обсуждать свои вопросы, и где проводились, решали, делали какие-то проекты, расследования журналистские проводились. И так далее. Это сразу же было захвачено. Черноморка, телеканал захвачено, несколько радиостанций. Отключены, я уже сказал, украинские все телеканалы, все радиостанции. И сразу же включили российские. Понятно, что Крым Реалии, который только начал создаваться, это был важный элемент для сохранения возможности крымчан получать информацию.
И о том, что скажем, начало работы редакции, да, и даже этот первый час, скажем, в день, единственный, когда радио начало транслироваться в Крыму, это был очень важным информационным прорывом, говорит и наш продюсер Катерина Некречья. Давайте ее послушаем.
Починали з 30 хвилин ефіру зранку та 30 хвилин в день на середніх хвилях на першому каналі Українського радіо. Вони транслювали нас на Крим, і зараз ми продовжуємо з ними співпрацю. Здавалося б, це лише година на день. Ми вирішили комунікувати з жителями Криму не тільки через інтернет, не тільки через листування там в електронній пошті, а також через телефон.
Розкажіть о перших кореспондентах Крим Реалі. Откуда ви, скажімо, приглашали їх в проект, і хто ім'я стал?
Я не буду называть все фамилии, потому что некоторые продолжают работать, работают вот под псевдонимом. Некоторые были вынуждены под давлением российских спецслужб уйти из Крым-Реалии. Некоторые даже ушли из профессии, к сожалению. Для них это был очень тяжелый выбор, и для нас был тяжелая потеря, терять наших коллег. Но мы их понимаем, потому что они остались в Крыму, и вынуждены были считаться с теми реалиями, которые возникли весной 2014 года. В первые же дни наши коллеги, которые начали с нами сотрудничать, начали получать угрозы, на них оказывалось давление. В первые дни мы работали открыто. Мы привыкли к тем условиям, которые были в украинские времена, когда ты мог подойти к любому чиновнику и спросить, любой вопрос поставить. В Крыму уровень свободы слова был выше, мне кажется, чем на материковой Украине.
Но это после специфически. После 2014 года что-то поменялось радикально.
До 2014 года так сложились политические, этнополитические процессы, что возникло очень много различных СМИ, которые ориентировались на разные этнические группы, политические группы, бизнес-группы. И это создавало конкуренцию. И когда власть в Украине, в Киеве, нам пыталась положить в свою лапу руку на все СМИ, ей это частично удавалось. Но в Крыму все равно в полной мере это не произошло. Все равно оставалась дискуссия, все равно оставалась достаточно высокий уровень свободы слова. Но когда пришла Россия, когда пришли зеленые человечки, когда возникла физическая угроза жизни, здоровью журналистов, то многих они запугали. И я знаю, что наших коллег вызывали ФСБшники на беседы профилактические и просто говорили им: ну вы же знаете, мы вам ничего не угрожаем вам, ничего не... Просто вы знаете судьбу Андрея Щекуна, которого никто не знает вторую неделю, где он. А он пропал. Вы же знаете судьбу там еще кого-то. Там кого-то освободили, он уехал, но вам же уезжать некуда. Поэтому подумайте. И многим пришлось отказаться от сотрудничества с Кремреали, но большинство продолжили, они вынуждены были уехать. Кто-то ушел в подполье, фактическое подполье, продолжает работать. Может быть, не так, может быть, ограничен в возможностях. Потому что, я говорю, мы вначале приходили с микрофонами Кремреали и Радио Свобода и подходили к этим сепаратистским властям, к ним, к чиновникам подходили и просили комментариев, чтобы был баланс. И понятно, что мы очень многих сразу же вычислили.
Давайте послушаем слова нашего коллеги Станислава Юрченко, который тоже работал в то время в оккупированном еще до даже аннексии Крыму, и он, когда говорил о той травле, которая происходила на наших журналистов и корреспондентов даже не силовиками, а вот непосредственно вот в соцсетях.
Одно время по группам ВКонтакте раскидывались посты о том, что молодые ребята ходят с маленькой камерой, с черным микрофоном, без ветрозащиты, делают опросы. Если вдруг вы таких увидите, вызываете полицию или самооборону, сдерживаете их до их приезда. И они писали те места, где мы тогда и проводили соцопросы. То есть это велась полноценная охота, я не могу это назвать иначе, на нас.
Владимир, какие темы вот освещала редакция Кремреали, какие вот чувствительные темы для крымчан, которые вот не могли, скажем, освещать другие СМИ?
Ну, во-первых, конечно же, мы освещали правозащитные темы. Для нас это была часть нашей миссии. Важно, мы занимались, мы рассказывали о тех людях, кто пропал, кто пострадал. Мы рассказывали о тех обысках, арестах, задержаниях, избиениях и наших коллег-журналистов, и правозащитников, и активистов. Мы рассказывали о том, что происходит, как действует российская, ну, в то время новая власть российская в Крыму, как действуют силовики, как оказывает давление на крымских татар, на меджлис крымско-татарского народа. То есть мы это очень широко освещали, очень детально. Ну и кроме того, конечно же, мы обращали внимание на социальные вопросы, на те изменения, которые происходят в Крыму, в экономике, в политике, просто в жизни крымчан, закрытие банков, закрытие, уход торговых сетей, переформатирование бизнеса. То есть это все мы очень активно, очень тщательно писали, освещали. Мы рассказывали о том, о тех изменениях, которые происходили во власти, о тех людях, которые, российских чиновников, которые приезжали, детально пытались рассказать о том, откуда они, что они, чем они известны там в России, потому что очень многие приходили с таким очень специфическим шлейфом, иногда даже с коррупционным шлейфом в Крым. И поэтому для нас тем не были закрыты, не было закрытых тем. Другое дело, что мы, конечно, должны были обращать внимание на безопасность наших коллег, и нам все сложнее и сложнее становилось работать. Я уже говорил, что мы сначала работали открыто, и нас очень многих сразу же вычислили. И сразу же, например, если мы приходили на публичные какие-то мероприятия, митинги, концерты, встречи, там еще что-нибудь, то сразу же ФСБшники вылавливали буквально за руку, выводили, выдергивали из этих различных этих мероприятий журналистов, потом с ними проводили тоже беседы, угрожали. И поэтому я говорю, что мы если сначала нам удалось привлечь очень хороших, сильных журналистов, то потом по одному их начали выбивать.
Наша коллега Аня Андреевская, которая тоже была одна из первых, кто приобщился к проекту, рассказывала, что главным для нее участие в проекте является то, чтобы не было цензуры. Давайте послушаем ее слова об этом.
Спросил, готова ли я освещать события в Крыму. Я сказала, да, конечно, готова. И он сказал, есть проект «Радио Свобода». Будешь ли ты работать? Я сказала, да, буду. Мы обговорили просто, что нужно будет делать. Что это будут новости, правдивые новости о Крыме, что это будут публикации правдивые о Крыме. Ну, главное для меня было это то, чтобы не было цензуры. То есть мне были даны гарантии, что никто не будет мне говорить, как писать.
Владимир. Как-то реально было влияние у Крым Реалии на обстановку в Крыму, или это СМИ оставалось очень таким нишевым и, скажем, ну, малоактивным в плане то, что на него обращала внимание очень какая-то незначительная часть населения, или все же
вы знаете, много людей? Я уже говорил, что произошла практически тотальная зачистка информационного поля в первые же месяцы российской власти, прихода России в Крым. Закрылись практически все независимые СМИ. Оказывали очень жесткое давление на те небольшие, не те отдельные малочисленные СМИ, которые оставались, которые пытались как-то реагировать, как-то что-то писать. Но и они вынуждены быть, работать, как говорится, по российской повестке. Гораздо осторожней в цитатах, в оценках, в привлечении экспертов. Например, тоже АТР, телеканал, он пытался в течение года зарегистрироваться официально, чтобы продолжить работать, потому что для АТР, понятно, уход из Крыма – это очень серьезно. Оторваться от своей аудитории, от Крыма, от родной земли, от своего народа – это было очень тяжело. Поэтому руководители АТР, собственники делали все возможное, чтобы зарегистрироваться, чтобы хотя бы, то есть действовать по российским правилам, работать, для того, чтобы все-таки быть с народом и дать возможность каким-то образом доносить какие-то идеи и какую-то информацию. Но им это не удалось. В 15-м пришлось АТР уехать. На нас сразу же обратили внимание, поскольку, во-первых, мы очень сильно стартовали, очень сильный журналист. Мы сразу же давали очень многое разностороннюю и широкую информацию. И уже в первые месяцы у нас появились очень хорошие цифры. Поскольку к Крыму был большой интерес, то естественно, что ну, нас очень хорошо читали. И как в Крыму, так и за пределами Крыма. И со временем так случилось, что мы фактически стали единственным ресурсом, который оставался в Крыму, писал для крымчан и о Крыме. И эту информацию можно было получать, и объективную информацию получать за пределами Крыма.
Давайте послушаем слова самих крымчан о том, слушают ли они нас и являемся ли мы им важными ту информацию, которую мы им предоставляем.
Это издание, которое является поддержкой, во-первых, для самих крымчан. Также это издание, которое смотрят люди, которые защищают права человека, но также и смотрят оппозиционеры.
Ну, еще будучи молодым человеком, я слушала ночью, когда глушилки выключались, можно было слышать и говорить «Радио Свобода» за киевским часом третья година ночи. А сейчас это глоток свежего воздуха, потому что правдивая информация, она очень важна. Я очень благодарна редакции «Крым Реалии» за то, что они дают возможность крымчанам знать правду.
И оставаясь вот таким практически единственным окном, мы понимали, что то есть нас ждет сложные взаимоотношения с новой властью, с российской властью. И сразу же российские силовики взялись очень активно за «Крым Реалии». Нас прослушивали, я видел, стояли машины прослушки прямо у дома моего. Когда мы встречались, у нас не было в начале офиса, когда мы старались встречаться, то мы увидели, что за нами следят люди, машины. И, то есть это было морально очень тяжело и просто опасно, потому что мы могли, скажем, навлечь беду на наших коллег, которые с нами пытались сотрудничать, которые нам передавали информацию. Поэтому на каком-то этапе мы приняли решение, что редакцию мы вывезем за пределы Крыма. Все редактора должны уехать, потому что они все попали под колпачок. И, кроме того, многим уже были угрозы, и в том числе и мне, и многим другим, поэтому значительная часть журналистов сразу же вынуждена была уехать. Часть, те, кто продолжил работать в поле, они оставались. Мы вынуждены были использовать разные способы обмена информацией, чтобы эта информация не попадала в руки спецслужб.
О том, что Крым реалии имеют влияние в Крыму, можно понять хотя бы из-за того, что нас постоянно пытаются блокировать. Я напомню, что нас постоянно глушат, и если вы не можете, скажем, нас читать, у вас есть возможность воспользоваться псифоном, у вас есть возможность слушать наше радио на частоте 648 АМ, это на средних волнах. Мы также есть на Ютубе, и вот я хочу, чтобы мы тоже послушали слова российского прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая вот решила запретить Крым Реали из-за того, что мы якобы разжигаем вот ненависть и вот занимаемся экстремизмом.
По материалам прокуратуры Республики Крым принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым Реалии, в связи с систематическим размещением на них материалов, содержащих признаки экстремистской деятельности.
Понятно, против нас была одна из самых сильных спецслужб мира. Именно поэтому им удалось выследить многих наших коллег. Николая Семенова, одного из первых, задержали. За ним несколько раз его задерживали ФСБшники, несколько раз вывозили к себе в ФСБ, с ним проводили там допросы, беседы. Я понимаю, что в поле зрения российских спецслужб он попал уже в 2014 году, и в 2015 за ним установили тотальное наблюдение, а в 2016 он был задержан, в его доме был проведен обыск, изъята вся техника и возбуждено уголовное дело. И его осудили за так называемое посягание на территориальные целостность Российской Федерации. Он получил, хотя условный срок, но для него это достаточно серьезный, поскольку одним из способов наказания было лишение его права заниматься журналистской деятельностью. И он в течение фактически 3 лет, ничего, практически 4 лет, не мог писать, не мог заниматься публичной деятельностью. А для него, как очень яркого, очень активного, очень такого продуктивного журналиста, это фактически как сидеть реально в тюрьме, реально в камере. Поэтому для него это было очень тяжелое наказание. И в такой ситуации, в таком же положении находились очень многие наши коллеги, журналисты, которые, часть из них, я уже сказал, вынуждены были уехать, перейти в подпольное положение фактически. Часть просто ушли из профессии и прекратили сотрудничество с нами.
Говоря о Николае Семене, я хочу напомнить нашим дорогим слушателям и зрителям о том, что он недавно вернулся на материковую Украину. Он выехал с целью лечения, и вот в процессе уже в поезде он заявил, что он не собирается возвращаться в Крым, пока он не будет деоккупирован. И вот недавно буквально нашим коллегам в эфире радио «Крым Реалии» он как раз рассказывал о том, что задание СМИ и, в частности, проекта «Крым Реалии» — это называть все своими именами, потому что российские власти Крыма, вот как вы тоже говорили, обвиняли в журналистов в разжигании там какой-то ненависти или экстремизма. Давайте послушаем слова Николая Семена.
Зараз у багатьох кримчан і у багатьох у суспільній свідомості відбувається такий, значить, злам. І навпаки, те, що насправді є правдою, видається на в засобах масової інформації, в кримських і в газетах, в тому числі, і на електронних засобах масової інформації, видається як інформаційний тероризм. Але Тут є дуже велике питання, хто є інформаційним терористом, чи взагалі хто є терористом? Ті люди, які штурмували будинки Верховної Ради і Ради міністрів Криму і захватили їх, ті люди, які штурмували і захвачували Сімферопольський аеропорт, ті люди, які блокували військові частини, ті люди, які виганяли з Криму неугодних осіб і українських військових, чи ті люди, які правду про це писали. Насправді, все помінялося місцями у кримській свідомості. І завдання, я думаю, наших засобів масової інформації, в тому числі і Крим Реалії, полягає саме в тому, щоб поставити все на свої місця. І терористів назвати дійсними терористами, а тим журналістам, які пишуть правду, надавати більше змоги доносити до людей истинный стан справ.
Как мы уже поняли, вот нашим некоторым коллегам, которые остались в Крыму, да, российское ФСБ запрещало там выезд из Крыма, оказывалось давление на них. А вот запрещало ли, скажем, ФСБ въезжать на территорию Крыма? Потому что вот российские власти говорят, что вот, пожалуйста, все журналисты, все там международные миссии, приезжайте к нам и посмотрите, как у нас тут все прекрасно.
Ну, на самом деле, Крым Реалии – это большая команда, с нами сотрудничает большое количество крымских журналистов, причем как профессиональных, так и непрофессиональных, которых мы называем гражданскими журналистами. Это простые крымчане, это активисты, либо просто люди, которым не все равно, что происходит у их дома в Крыму. И они передают нам информацию, они передают нам видео, фотографии, они стримят с различных событий, с судов, с акций различных там ФСБ, спецслужб российских, которые силовых, которые предпринимаются против крымских татар, против местных жителей. И мы с ними активно сотрудничаем.
То есть можно сказать, что Крым Реалии стала даже такой вот общественной, скажем, ячейкой журналистики.
Для нас Крым Реалии стала такой площадкой, где могут разместить свою информацию не только профессиональные журналисты. Но, кроме того, мы сотрудничаем с российскими и украинскими журналистами, которые приезжают в Крым. Которые приезжают из России соседней, либо из материковой Украины, чтобы посмотреть, что происходит в Крыму, и освещать как для украинских СМИ, так и для международных, которым является, одним из которых является Крым Реалии. И вот наши коллеги, которые по нашему редакционному заданию, несколько наших коллег просто были не допущены на полуостров. Им объявили о том, что они нежелательные персоны на территории Российской Федерации. Вот. И последний случай это был Тарас Ибрагимов, хороший, очень сильный украинский журналист, который освещал как для Крым Реалии, так и для других СМИ различные судебные процессы, процессы, связанные с преследованием крымчан, крымских татар, крымских мусульман в Крыму. Он несколько лет работал на полуострове, периодически туда приезжая. Ну вот, и фактически несколько месяцев назад ему запретили российские власти въезд на полуостров, запретил на 35 лет. То есть это просто невероятная цифра.
При том, что Тарасу, мне кажется, вот нету даже и 30,
собственно. Да, он молодой журналист, но то есть его решили российские власти, настолько он опасен, настолько он опасен тем, что он передает информацию, что просто невероятные эти сроки запрета. Другие наши коллеги, Алена Савчук, Алина Смутко, они тоже получили запрет на въезд за то, что они просто освещали судебные процессы, ну просто процессы, которые происходят на полуострове. Но тем не менее, все равно журналисты ездят из России, и украинские журналисты ездят и будут ездить. Я надеюсь, и все равно это перекрытие информацию российским властям из Крыма не удастся. А то, что они приглашают кого-то приехать, ну, как правило, это какие-то маргинальные издания, крайне правые или крайне левые из европейских стран, и им просто показывают такую парадную, с парадной стороны то, что происходит в Крыму.
Фасад это, вот такой вот.
Да, и поэтому я думаю, что это не информация, это не журналистика.
Давайте послушаем слова нашего коллеги Тараса Ибрагимова, который, как мы уже рассказали, которому запретили въезд на 35 лет. Недавно в этой студии моя коллега Анастасия Бабкова с ним говорила, тоже в подкасте «Крым Реали». Если кто-то не видел этот выпуск, посмотрите обязательно. И вот он рассказывал о том, скажем, о специфике, как его приглашали ФСБшники, сотрудники ФСБ в такое вот закрытое здание, как с ним разговаривали, и вот при каких обстоятельствах ему запретили въезд на территорию Крыма.
Я отправился в очередную командировку, чтобы, собственно, снимать и писать вам очередные материалы, как всегда. Я прошел украинскую границу, админграница с Крымом, уже на российской стороне. В общем-то, я, как всегда, отдал паспорт пограничнику, и с этого, в общем-то, все и началось. И он сказал подождать несколько минут. Пришел другой пограничник, отвел меня в будку, и там уже был разговор с сотрудником ФСБ о том, что мне запрещен въезд на территорию оккупированного Крыма и России на 35 лет. Ну и все, оформили, очень быстро все было. На самом деле это решение уже просто ждало меня. Было видно по тому, как все быстро так и легко происходило. Они просто ждали уже просто, когда я приеду в очередную командировку. И выдали мне уведомление, подписанное там вот этим сотрудником, что ФСБ запрещает мне въезд.
Владимир, а вот расскажите, а почему важно именно для вас быть причастным к проекту «Крым Реали»?
Ну, во-первых, я живу, большая часть моей жизни прошла в Крыму. Я считаю Крым своей родной землей, там родились мои дети. Там лучшие годы моей жизни прошли, и мне кажется, я чувствую эту землю, чувствую этих людей, которые там жили, которые там живут и которые там жили, моих соседей, друзей, которых тысячи остались там, продолжают, часть из них вынуждена была уехать. Но, кроме того, вся моя профессиональная жизнь журналистская связана с «Радио Свобода». С начала 90-х годов. И для меня это важно, что «Крым Реали» является проектом «Радио Свобода». «Радио Свобода» – очень уникальное средство массовой информации, одно из немногих, которые имеют очень важную миссию. Миссию защищать свободу слова, работать там, где свобода слова под угрозой. И поэтому, поскольку Крым сейчас переживает очень сложные времена, и действительно получать и распространять информацию в Крыму очень сложно и опасно, поэтому тем выше цена и тем выше наша работа, работа нашего проекта «Крым Реали» для крымчан, и тем важнее наша работа. И мы это видим, этот фидбэк, этот отклик, сколько нам людей звонят в прямые эфиры на радио, сколько людей нам пишет на почту, комментирует в наших соцсетях разные комментарии. Если раньше это были только мы списываем это больше на ботов, на людей, которые специально это делают, такой ругани, то сейчас очень много предложений, комментариев, просьб, приглашений рассказать о том или ином, осветить ту или иную проблему. Сейчас все больше и больше писем приходит крымчан и обращений, чтобы мы осветили те или иные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются в так называемом российском Крыму. И мы это чувствуем, что мы нужны крымчанам. И для нас это важно. И поэтому для меня это тоже очень важно.
Спасибо, Владимир, за вашу позицию, за то, что вы были причастны, остаетесь причастны к проекту «Крым Реали», и будем продолжать работать вместе для того, чтобы информировать крымчан, чтобы крымчане тоже знали правду о том, что на самом деле происходит в Крыму.
Я добавлю, что наш главный лозунг, слоган, который мы сами придумали, «Крымчане имеют право знать». Мы работаем для этого, потому что крымчане имеют право знать.
Спасибо вам. Это был подкаст «Крым Реали». С вами сегодня в студии был Роман Тищенко и шеф-редактор спецпроекта «Крым Реали» Владимир Притула. Ищите нас на SoundCloud и Apple подкасте. Также у нас есть собственный YouTube-канал подкасты «Крым Реали». Ставьте ваши оценки, оставляйте комментарии и делитесь, рассказывайте своим друзьям о том, что мы существуем, о том, кто хочет знать правду, и для всех, кто хочет знать и разные точки зрения и о Крыме, и о материковой Украине, и о соседней России. Спасибо вам. Оставайтесь с нами.